Он протянул к утопающему руку, но лед начал трескаться под его ногами. Он быстро маленькими шажками отступил назад. Чернов, одетый в полушубок, едва держался над водой. Он стонал и пыхтел, стараясь вылезти из воды, но кромка льда все время обламывалась. Намокшая шуба мешала плавать и все сильнее тянула его вниз. «Помогите же, я тону!» — снова крикнул Чернов. И Маргарите вдруг стало жаль этого человека. Как молния пронзила ее сознание мысль, что этот несчастный не готов к смерти, что он не имел в своем сердце Спасителя Иисуса Христа, а значит, могла погибнуть и его душа. «Нет, я не должна, не имею права бежать с этого места», — решила про себя Маргарита. «Мне надо сделать все возможное, чтобы его спасти. Господи, помоги нам!» — громко произнесла она и подбежала совсем близко к темной дыре пролома. Чернов уже потерял шапку, его волосы намокли и висели на лбу, прикрывая глаза. Он продолжал борьбу за жизнь, но выбраться из воды никак не удавалось. Маргарита сразу растерялась, не зная, что делать. Затем она быстрым движением сняла с себя шаль и стала осторожно продвигаться к пролому, чтобы один конец передать утопающему и попытаться его вытянуть из воды. Но этот прием оказался безуспешным. Проломленная дыра становилась все больше и больше. Маргарита боялась поскользнуться и упасть в воду. Чернов продолжал кричать и просить о помощи. Но как и чем ему помочь, не знал даже председатель сельсовета. Он сам вообще не подходил близко, поскольку лед его не выдерживал. Других людей поблизости не оказалось, поэтому все зависело от этих двоих, а еще больше от Господа Бога. Осмотревшись, председатель сельсовета увидел вдоль берега какое-то заграждение, похожее на плетень или деревянные щиты. Он побежал к берегу, чтобы оторвать и использовать доску или другую деталь забора для спасения Чернова. На Маргариту теперь никто не обращал внимания. Она могла бы спокойно бежать домой к матери, но в это время она не думала об этом. Чернов не видел, что происходило на реке. Он только старался удержаться за ледяную кромку, чтобы не утонуть. Наконец, председатель совета притащил два длинных горбыля и, передав их Маргарите, сказал: «Поднеси их как можно ближе к пролому так, чтобы он мог на них опереться и вылезти». Маргарита все послушно исполнила, и когда подползла с горбылями совсем близко к Чернову, увидела его страшное лицо и разлохмаченные волосы. Над водой торчала одна лишь голова, и Маргарита ужасно испугалась. Председатель сельского совета стоял в стороне и давал советы. «Так, еще чуточку поближе», — подсказывал он, но сам не рисковал приблизиться. Когда все было подготовлено, Чернов наконец получил возможность упереться одновременно обеими руками о ближайшие на льду горбыли и, прилагая последние усилия, приподнялся до пояса над водой, но вылезти еще не мог. Тяжелая намокшая шуба тянула его вниз. Руки дрожали от напряжения, и было видно, что он вот-вот сорвется обратно в ледяную воду. «Помогите же скорее! Я не могу подняться выше!» — кричал в страхе Чернов. И тогда Маргарита опять наклонилась, подползла еще чуточку и короткими торчками рук передвигала горбыли еще ближе к утопающему. Она заметила, что лед под ней затрещал. Председатель совета крутился поблизости, указывал Маргарите, будто он являлся главным спасителем. «Сейчас мы вас вытащим, Павел Семенович! Потерпите еще чуточку!» — кричал он. Чернов дрожал от холода и напряжения, ругался и кричал. Но как Маргарита ни старалась, она не могла его вытащить. Чернов чувствовал, что долго так не удержится, надо что-то предпринять. Он громко крикнул Маргарите, хотя та стояла совсем рядом: «Расстегни мне шубу!» Девочка наступила на горбыль и стала медленно передвигаться по нему. Наконец ей удалось дотянуться руками до шубы. Она попыталась ее расстегнуть, но это было непросто. У Маргариты уже мерзли руки, пальцы плохо сгибались, но она продолжала расстегивать одну пуговицу за другой. Вот и последняя. Маргарита с облегчением вздохнула. Чернов движением плеч сбросил с себя тяжелую шубу, и та сразу же исчезла под водой. Самая большая опасность была позади. Чернов грудью навалился на один из корабелей и вылез из воды. Когда он на четвереньках отполз от пролома, к нему поспешил его товарищ и накрыл Чернова своим пальто. Спасенный сотрудник КГБ выглядел как мокрая курица. Одежда плотно прилипала к телу, голова лохматая, а подбородок так дрожал, что рот оставался постоянно открытым. «Бежим скорее в село», — скомандовал председатель сельсовета, и все трое направились к дому секретаря партийной организации. Хозяева немало испугались, когда увидели в дверях не похожего на себя Чернова. Пока мужчины были заняты переодеванием, супруга парторга побежала затопить баню. Все происходило довольно быстро, и уже через час или полтора поздние гости сидели за столом и пили горячий чай. Мужчины, конечно, пили не только чай, поскольку были после бани. К концу чаепития за столом стало довольно шумно. Все, кроме Маргариты, поочередно и вместе обсуждали несчастный случай на реке. Чернов никак не мог успокоиться. Он уже повторял одно и то же несколько раз, потому что был пьян. Этот принципиальный и уверенный в своей правоте коммунист ни за что не хотел поверить, что он провалился под лед случайно. «Это верующие устроили мне ловушку», — твердил он, сверкая черными глазами. Женщине, прибывшей с ними из города, не нравился этот разговор. Она пыталась отвлечь своего старшего по должности товарища от этой темы, но пьяный сотрудник КГБ продолжал свое. Хозяйка дома повела Маргариту в соседнюю комнату и предложила ложиться спать на приготовленную постель. Когда хозяйка вышла, Маргарита вдруг поняла, что она пленница этих людей, что находится совсем недалеко от родительского дома, от матери, которая сейчас страшно переживает за все. «Почему я раньше не сбежала?» – подумала она и заплакала. «Мамочка, Ваня, маленькая Мария, все вы одинаково дороги мне. Я вас всех люблю и хочу быть с вами», – произнесла шепотом Маргарита и посмотрела на темное окно. Она опустилась на колени и негромко произнесла вечернюю молитву. А в другой комнате продолжался громкий разговор ее пьяных охранников. Маргарита слышала каждое слово, и это было ужасно для нее. «Поверьте мне», — донеслось до нее слово Чернова, — «эта девочка умышленно меня завела в прорубь». «Что вы говорите, товарищ Чернов?» — возражала ему одна из женщин. «Ведь по той тропинке люди ходят ежедневно, и никакой проруби там никогда не было». «Не было, так прорубили», — отозвался со злостью Чернов. «Вы еще не знаете этих верующих. Они готовы самого черта поставить на моем пути. А знаете почему? Потому что я их гоняю. Да-да, я их преследую и ненавижу, потому что они не исполняют советских законов. Для них, как они сами признаются, Библия важнее, чем Конституция СССР. Они вдвойне враги нашего народа. Во-первых, они немцы, во-вторых, проклятые сектанты». Опять послышался женский голос. «Это вы зря, товарищ Чернов. Не все немцы наши враги, и далеко не все сектанты. Вы же сами видите, какие есть немецкие села. У них всегда порядок и чистота». Супруга парторга тихо приоткрыла дверь и заглянула в комнату, где находилась Маргарита. Убедившись, что девочка лежит с закрытыми глазами, она закрыла дверь. «У них порядок, говорите?» – продолжал Чернов. «Они крохоборы и стараются только для себя. Но это еще не самое опасное для нашего государства. Гораздо страшнее то, что они, эти верующие немцы, морально и духовно развращают нашу молодежь. А молодое поколение – наше будущее». Маргарита слушала со страхом. Ей казалось, что слышала другого, еще более свирепого и враждебного к верующим человека, чем тот, который арестовал ее отца.